Приветствую возлюбленную Господом Церковь, всех братьев, сестер, друзей, гостей. И мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Колосской Церкви. Я сегодня зачитаю с 24 стиха 1 главы. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенную мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Здесь в этом отрывке апостол Павел говорит о своем служении и о своем отношении к служению, и то, что он преподает. И глядя на этот пример апостола Павла, мы посмотрим на себя, посмотрим на свое служение. Потому что иногда каждый, наверное, из нас задает себе вопрос, чем я могу послужить, чем я могу быть полезен Господу. И мы по-разному все относимся к служению. Мы разные люди, и одни бывают очень активны, другие, наоборот, очень пассивны. Статистика говорит, что... Одна статистика говорит, что 10-90, вторая статистика говорит 20-90, то есть 20 активных, 80 пассивных людей. Но есть такие, которые люди по настроению служат, некоторые вообще, может быть, не думают о служении только изредка, а некоторые просто, сталкиваясь с трудностями, бросают и говорят, что это тяжело. Вот. Но часто трудность выражается, наверное, больше в собственной лени, и пассивности, и греховности. Мы все разные. И вот как мы служим, пусть каждый подумает, задаст себе этот вопрос. А мы сегодня посмотрим на служение апостола Павла. На его примере мы можем оценить и свое служение. Так вот, в этом отрывке я хочу рассмотреть три темы такие. Это отношение апостола Павла, то есть как он относился к своему служению, второе – страдания, которые приносят служение, и третье – то, чем служил апостол Павел, весть служения апостола Павла. И первое, что хочется отметить в вопросе отношения к служению, это понимание Божьего призвания. И Павел понимал, что он призван на служение. Здесь написано в 25 стихе, «Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию». А в 23 стихе, еще раньше, он говорил, «Евангелие, которого я, Павел, сделался служителем». И очень интересная фраза, «Я сделался служителем». Он не говорит, что я стал служителем, он сделался. Говорит, как? Павел не просто так говорит эту фразу, и дважды повторяет ее. Дело в том, что в Колоссе пришли лжеучителя, которые говорили, что апостол Павел самозванец, что он не имеет права называться апостолом, и его не должны слушать. И часто Павел говорит, как он стал апостолом, как он принял служение. И если вы вспомните, как по пути в Дамаск его Господь Бог остановил, и сразу же Павел задал два вопроса Господу. «Кто ты и что повелишь мне делать?» И был ответ. И был ответ Павлу, и был ответ через Ананию, который сказал, «Будешь свидетелем ему перед народами, спасая людей. Бог не забирает человека на небеса». Было бы здорово, конечно, если бы мы после крещения сразу в белых одеждах вознеслись. Но Бог оставляет каждого из нас для того, чтобы мы несли труд, определенный труд. здесь, на земле. Бог имеет определенную волю для каждого из нас и призывает нас к служению, как призвал апостола Павла. И нет таких, кто не призван к служению. Смотрите, как написано в Ефесянам во 2 главе, 10 стих я зачитаю. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Так написано, что мы Его творение предназначены к добрым делам. Бог предназначил. В Титу, такой же текст написано в Титу, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И одна из характеристик спасенного человека – это тот человек, который ревностен к добрым делам. Добрые дела – это которые он хочет делать. Все христиане, они призваны к этим делам, к служению. И чем каждый из нас служит Христу? А Петр пишет так, в первом послании, 4 глава, с 10 стиха. «Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией». Если я верующий человек, если я верующий, меня Бог предназначил для чего-то. Для чего? И Священное Писание говорит, что если человек уверовал, то Дух Святой в его сердце, он побуждает его каким-то определенным действием, наделяет его определенными дарами, способностями. И то, это, чем Бог меня наградил, он использует этот верующий человек для созидания церкви. И какие у меня способности, как определить, как узнать свои эти духовные дары? Священное Писание нигде тестов не дает таких, что по каким мы тестам можем определить свои такие дары, которыми мы могли бы послужить. Но Священное Писание каждый раз нас побуждает, когда мы слушаем, когда мы читаем Слово Божие, Священное Писание побуждает нас к определенным действиям. И мы иногда видим определенную нужду в церкви. Так? И когда мы видим эту определенную нужду, мы должны молиться об этом. Вот как определить мой дар? Мы помолились: «Господи, открой мне, чем я могу послужить». И когда Бог открывает, мы беремся за это дело. Порой оно идет тяжело, трудно это дело делать. Но мы в процессе выполнения этого, то, что Бог побудил, мы можем определить, это мое служение или не мое. Каким образом? Когда оно идет легче, мы и еще со стороны брат или сестра подойдет и говорит, обязательно, я думаю, кто-нибудь подойдет и скажет, это твое, это твое. И ты увидишь, что оно приносит благословение. И этот труд будет во славу Божию. И я думаю, что каждый из нас должен думать об этом. И почему? Почему важно думать об этом? Потому что однажды каждый из нас предстанет пред Господом и дадим отчет, что мы делали, живя в теле. И Бог призвал нас, Он нас спас и наградил этими определенными дарами и желает, чтобы мы приносили этот плод. И Павел понимал это, понимал также, что это очень серьезное и важное служение, как он говорит, который я сделался служителем по домостроительству Божию. Обратите внимание на слова «по домостроительству Божию». Само слово «домостроительство», оно переводится еще как «управление», «устроение дома», «руководство», «домоуправление». Так вот, смотрите, Павел понимает себя как того человека, которого Бог поставил здесь на земле, созидать его дом, чтобы Павел созидал дом Бога. Христос созидает церковь свою на земле, и этот мир до сих пор существует, потому что на фоне этого мира созидается церковь. Филипп Шаф, историк, он пишет, что строительные леса – это мир, с которого Бог созидает церковь. Как только войдет последний язычник в церковь, строительные леса будут разобраны из-за ненадобности и будет выброшен вон. Поэтому я думаю, главное понимать, что служение – это созидание Дома Божьего. И Бог вовлекает в это служение и нас, каждого человека. Мы собрались здесь не для того, чтобы увидеть друг друга, увидеть, как увидели братьев, сестер. А мы собираемся в церковь для того, чтобы созидать Дом Бога. Знаете, всякое служение, оно направлено на созидание. Должно быть направлено на созидание. Если это домашняя группа, молитвенная группа, или мы приходим кому-то домой, поддерживая его, больного навещаем, общение устраиваем, встречи дома с братьями и сестрами. Все это мы должны понимать, что это очень важное служение. Оно направлено на созидание. Есть те, которые незаметные служители. Их, может быть, не видно. Есть так называемые, может быть, молитвенники, которые постоянно молятся. Но как только прекращается их служение, это становится очень заметным. Я вспоминаю одну бабушку из моей бывшей церкви, Марию Никифоровну Сорока, которая постоянно молилась. Как только она отошла в вечность, начались проблемы. А я посещал ее, и она говорила: «Коля, я постоянно молюсь за церковь». Никто не видел ее, не слышал этих молитв, но это была молитвенная, постоянная ее нужда за церковь. И каждый из нас должен понимать, что любое дело, которое мы делаем, даже общаясь друг с другом, приходя в гости, даже поздравления на день рождения, это созидание. И должны понимать, что мы говорим во время этих общений, оно созидает или разрушает церковь. И это серьезное и важное служение. Этим должны проникнуться каждый из нас. Вторая тема, это из того, что мы слышим от апостола Павла, страдания в служении. Павел говорит в тексте о страдании. И давайте разберем эту фразу. Павел говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его». Так вот, о каком восполнении недостатка страданий Христовых, скорбей Христовых здесь идет речь? Много споров об этом. Некоторые говорят, что страданий Христа недостаточно, нужно еще восполнить каким-то, и некоторые говорят, пройти через чистилище, чтобы попасть на небеса. Явно, что страданий Христа достаточно, и об этом говорит Писание, что Христос искупление завершил и совершил его полностью. Новый Завет дает нам ясно понять, написано в Евреям 10 глава, что «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть праведность Христа вменяется раз и навсегда. Так о чем здесь речь идет тогда? Нам важно понять, что в определенном смысле Господь все еще страдает. Вспомните, когда Саул был повержен на землю по пути в Дамаск. И Павел, поверженный, он услышал голос: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Интересно, что Павел не осознавал, что он гонит Христа, хотя гнал церковь. Он не осознавал, что гнавший церковь, он гонит, восстает против самого Господа. Так вот, голова тела церкви, находящаяся на небесах, чувствует эти страдания. Чувствует страдания его тела, его церкви. Чувствует эти страдания. И когда совершается притеснение против церкви, оно совершается против Христа. И Павел считает страдания, через которые должны пройти или проходят христиане ради Господа, частью все еще продолжающихся страданий Иисуса Христа. Гонениями, которые подвергался апостол Павел, были направлены против Христа. Иисус вознесся, И поэтому он был недосягаем для тех, кто ненавидел Христа, кто гнал его преследователей. И они излили всю свою ненависть на последователей Христа, на учеников. И поэтому апостол Павел объясняет это как страдание самого Христа, который переживает, который страдает вместе с его учениками. Дьявол ненавидит Христа и преследует его детей. И если мы настоящие христиане и трудимся для славы Божьей, то рано или поздно мы испытаем эти скорби. Титу 3 глава написано: «Да и все, желающие жить благочестиво, будут гонимы». Об этом говорит о страданиях. Вторая мысль, которая говорит о страдании, это радость страданий. Павел говорит о радости, которую он получает в страданиях. Павел не говорит просто, что он страдает и все. Он говорит: «Ныне радуюсь, радуюсь в страданиях моих за вас». Павел страдает, ему тяжело, он в борении, ему больно. Но страдая, он радуется. Ранняя церковь вообще считала привилегией пострадать за Христа. Мы сейчас очень далеки от этого. Для нас больше стремление к тому, чтобы получить как можно больше удовольствий. Но вот смотрите, деяния апостолов, как переживали ученики, когда их, они претерпели какие-то испытания ради Иисуса Христа. Деяния апостолов, 5 глава написано: «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Иисуса Христа удостоились принять бесчестие». Удостоились принять бесчестие. Как это мы понимаем сегодня? Если нас где-то обидели, где-то обозвали, баптисты такие-сякие, что мы переживаем? Как мы относимся к тому, что к нам где-то несправедливо относятся? Павел и Сила в темнице, в Филиппах, поют и прославляют Господа. И чему они радуются? И чему радуются ученики, которые пострадали за имя Иисуса Христа? Чему вообще можно радоваться, страдая? Так вот, отвечая на этот вопрос, Павел филиппийцам пишет 3 глава, 10 стих: «Чтобы познавать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Страдания приближают верующих ко Христу. Страдания за дело Христа помогают нам лучше понять Христа, который страдал за нас. Помогает приблизиться к Нему. Я теперь яснее понимаю Христа, говорит апостол Павел. Что Он чувствовал, что Он переживал. Иногда Бог допускает в нашей жизни страдания, чтобы мы глубже поняли страдания Христовы и стали ближе к Нему. Страдания верующих показывают, что они действительно принадлежат Христу. Сам Иисус Христос говорил так, 15 глава Евангелия от Иоанна: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде возненавидел». Страдания, которые переживают христиане, они показывают, что мы точно принадлежим Христу. И наша реакция на несправедливые по отношению к нам действия и правильная реакция поможет настроить людей, которые вокруг нас, на то, чтобы слушать Евангелие. Наверное, это хорошая возможность благовествовать. Свидетельство, что вот нас обидели, а мы не воздаем злом на зло. И тогда человек может слушать, а как в его голове может зародиться мысль, а как это он возможно, вот так вот страдая и при этом еще и радоваться. Ведь нельзя ответить на незаданный вопрос. Вопроса нет, а ты на него отвечаешь. Иногда мы насильно говорим людям, а он, ему это не надо. А вот когда человек настроен и видит, что ты пострадал, но ты не воздал злом на зло, не на удар, в него в мозгах вопрос есть. Он думает: а почему, а как это возможно? И страдания Павла привели к вере очень многих людей. И третий вопрос, который хочу осветить, это весть служения апостола Павла. Павел говорил о своем служении. И вот, во-первых, он здесь написано, возвещал тайну. Тайну, сокрытую от веков родов. Что за тайна? Существуют вещи, которые Бог, не все открывает нам. Есть, как написано в Второзаконии, сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и сынам нашим. Я думаю, что не нужно копаться в том, что нам не открыто. Есть вещи, то, что дано, есть вещи, которые нам дано знать, а есть вещи, которые не дано нам знать. Вот. Но здесь тайна, которая открылась с церковью. Ну, в Ветхом Завете было ясно, что Бог избирает язычников ко спасению. Но не было понятно, что в одной Божьей церкви будут иметь равные права как евреи, так и неевреи, как язычники. И это тайна была. И Бог Духом Святым посещает, поселяется в сердцах верующих язычников, и они становятся сонаследниками. Вот как пишет апостол Павел Ефесянам 3 главе, «То, что вы, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческим, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». У Бога одна церковь для евреев и для язычников. И если ты верующий во Христа, ты получаешь те же благословения, что получают верующие во Христа евреи. Из нас, язычников, Бог созидает свою церковь. И мы в одной церкви со святейшими людьми Ветхого Завета, с такими, как Моисей, Исаия, Давид. Бог созидает церковь. И евреев, и неевреев. Одну церковь. И Павел об этом говорит. Это тайна была. До Христа это была тайна. Сейчас она открыта. И последняя мысль. Упование славы. И это тоже важная мысль. 27 стих написано. Тайне сей для язычников, которая есть Христос вас, упование славы. Он не только сделал нас частью народа своего, Господь, но Христос и живет в нас. И Писание говорит, что Дух Святой живет в нас. И Бог дал нам привилегию. Он поселился в сердцах наших. Христос в вас написано упование славы. У нас нет никакого другого пропуска на небеса, кроме самого Иисуса Христа. И Его пребывание в нас делает небеса для нас доступными. Как если бы мы уже были там. Христос в вас, упование славы, это однажды откроется эта слава. Смотрите, те же самые Ефесянам, 1 глава. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены, запечатаны обетованным Святым Духом, который есть залог нашего наследия для искупления удела его». По хвалу славы Его. Если Христос Духом Святым поселился в сердце, в вашем сердце, то это означает, что это гарант нашего наследия, что мы, верующие, получим наследство. Христос в вас, упование славы, это огромное благословение, которое мы имеем. И это говорит, знаете о чем? Для меня лично говорит это о том, что лучшая жизнь на небесах. Там, на небесах, но не на земле. Пусть Господь благословит каждого из нас увидеть себя, увидеть свое служение, увидеть на примере апостола Павла свое служение и проникнуться этим важностью служения, служения созидания церкви. Давайте об этом помолимся, пусть Бог благословит каждого из нас. Аминь.